По сути дела, Николай Стариков.
Да, в первые ноябрьские дни, конечно, будем говорить с Николаем Стариковым о революции. 101 год. И я думаю, что через 1000 лет это событие будет вызывать диаметрально противоположные мнения, хорошо ли это было или плохо. Николай, это вообще... Вот, у нас слушатели, мне кажется, сейчас разделятся точно пополам на пополам. Революция с 1917 года — это было движение вперед или откат назад для России?
Ну, как всегда, вопрос сложный. Начать надо с того, что революции в 1917 году было две. И они, на мой взгляд, диаметрально противоположны. Если февраль 1917-го — это безусловное предательство, достаточно вспомнить, что во время мировой войны генералитет и... окружение царя арестовывает верховного главнокомандующего. Ну, тут даже и оценок других быть не может. Предательство. Чистой воды предательство. Соответствующие последствия. Крушение государственности, развал армии и все это во время войны. А вот октябрь 1917 года — это все-таки попытка сохранить государственность, спасти ее, хотя, может быть, и под другим знаменем, с другой идеей. Поэтому я бы революцию 1917 года четко поделил на две части, как это было в советских учебниках. И поэтому мне сегодняшняя точка зрения, когда ее пытаются соединить воедино, ну, совсем не близка. Поэтому если говорить об октябре 1917 в отдельности, то, конечно, это положительное событие мировой истории. Но его величие, его грандиозность станет понятна через пару десятилетий. Поэтому сами большевики, если вы возьмете, например, мемуары Сталина, ну, конечно, не мемуары, да, те тома, которые вышли при жизни Иосифа Виссарионовича, он там называет «Октябрьский переворот».
Вы сказали слово «предательство». Мне сразу, конечно, ассоциация пришла с попыткой переворота в гитлеровской Германии в 1944 году, когда был чуть ли не убит Гитлер. Это тоже было расценено немцами как предательство. То же самое, кстати, было у нас и в случае, когда Россия устала от Первой мировой войны, когда были неудачи на фронтах. И это, кстати, подвигло к революции февральской. Но я не о том. Я о том, что большевики сделали дальше с плодами Первой мировой войны. Ведь Брестский мир был подписан именно Лениным. И Ленин всю дорогу, в общем-то, в 1917 году призывал к окончанию Первой мировой войны. И вот это предательство немцам... И, кстати говоря, когда историки описывают вот эту ситуацию, они все время вспоминают, что Ленин прибыл из-за границы, из Германии.
Подождите, по пломбируемом
вагоне.
Так
кто в итоге был предателем? В феврале те, кто сверг Николая II, или большевики, которые подписали Брестский мир?
Владимир, вы сейчас столько всего в одну кучу накидали, поэтому я прошу вас остановиться, потому что разгребать нам придется не одно, а несколько программ.
Время
давайте, значит, начнем вот прям как вы говорили. 1944 год, попытка покушения на Гитлера. Ну, вообще ничего общего с той темой, которую мы сегодня должны обсуждать, нет. Какие оценки давать? Мне кажется, все очень просто. Мы с вами, как русские патриоты, должны оценивать любые исторические события с точки зрения России. Поэтому, если мы берем февраль, наша страна, как вы говорите, воюет неудачно, ничего подобного. К 1917 году у Германии уже не было никаких шансов даже в ничью свести эту войну. Об этом писали сами германские руководители в своих мемуарах. Поэтому на 1917 год было назначено общее наступление союзников на весну, которое должно было закончиться крахом противостоящего нам военного блока. Поэтому нас обрушили накануне победы. И если мы вспомним таких известных исторических персонажей, как Колчак, чем он занимался в этот момент? А он на Черноморском флоте был назначен туда командующим. Он готовился к высадке, чтобы взять Босфор и Дарданеллы. Извечный русский вопрос.
Большевики хотели прекратить
Подождите,
войну.
Сейчас дойдем до большевиков. Поэтому попытка покушения на Гитлера в 1944 году с точки зрения интересов России — это ничего хорошего. Вообще ничего хорошего. И не потому, что нам как-то нравится Гитлер. Подонок, мерзавец и негодяй. А что хотели люди, которые на него покушались? Они под диктовку британской разведки Соединенных Штатов Америки хотели, убрав Гитлера от власти, продолжить войну против нас. Поэтому так,
это действительно это тема покушение... другой передачи. Я готов здесь спорить тоже бесконечно.
Возвращаемся, возвращаемся к большевикам. Значит, что касается большевиков. Была ли усталость от войны? Конечно, была. Миллионы солдат погибли, но эта усталость была со всех сторон. Со всех сторон было непонятно, за что идет война. когда там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч человек погибают где-нибудь под Верденом, чтобы пройти на 100 метров дальше, и это происходит из месяца в месяц. Ну, конечно, это ужас просто. И в этом смысле Ленин, как политический гений, понимал...
И он не предатель при этом.
Подождите.
Удивительно.
Вот слово «предатель» — это что-нибудь ёмкое, веское. Поэтому для того, чтобы кого-то назвать предателем, нужно вот...
То есть те, кто сверх Николая — предатели, а Ленин, который подписал Брестский мир, не предатель. Хочу попытаться
сейчас
понять вашу тонкую
сейчас
логику.
Сейчас поймете мою тонкую логику, если дадите мне возможность высказаться. Так вот, собственно говоря, Ленин понимал, что взять власть можно только обратившись к уму и сердцу своих сограждан. Что им больше всего в тот момент хотелось? Им хотелось мира. Поэтому этот лозунг, который выдвигали большевики. Но, с другой стороны, каким образом можно выдвигать такой сильный лозунг во время войны, когда ее нам объявили немцы? Ну, получается, это лозунг сдачи. Но большевики сдаваться не предлагали. Ленинские лозунги были невозможны без февраля. Именно февраль — это предательство, когда царя заставили отречься, дальше начали непонятную выборную кампанию во время войны. Ни в одной стране не было выборов, здесь же проводят их.
Керенский был за продолжение войны. Керенский как раз был союзником Антанты.
Да на словах он был за продолжение
войны. Нет, и война продолжалась. Именно большевики разлагали армию на фронтах. Именно большевики призывали к возвращению в села. Именно Троцкий от лица большевиков подписал мир, по которому уже проигравшая Германия...
Это вы на год вперед забежали.
Да, уже проигравшая Германия отдала территории, которые потом Сталину пришлось возвращать.
Я потихонечку сейчас разгребаю то, что вы тут навалили всяких исторических рассказней и мифов. Но
это, не просто,
но это вопрос не быстрый.
По школьной программе.
Значит, смотрите, Керенский. Что касается Керенского, собственно говоря, именно во время правительства, правления Временного правительства было сделано несколько вещей, которые говорят о том, кто и зачем это правительство создавал. Первое. Россия отказалась от любых приобретений по итогам будущей победы. То есть ни одно государство, наши союзники, не отказываются, а Россия Временного правительства говорит, а нам не нужны приобретения. Вообще не нужны нам ни Босфор, ни Дарданелла, и Милюкова отправляют вместе с Гучковым в отставку. Дальше. Разрушается дисциплина в армии. Сначала приказ номер один, который был подписан Петроградским советом, куда, кстати, входил Керенский, а потом декларация прав солдата, которую Керенский выпустил, когда он был военным министром. То есть полный развал дисциплины. Это во время войны. Не отдавать честь...
Ау, большевики. Вот большевики.
А большевиков здесь вообще еще нет.
Как не были?
А их еще нет.
Нет, подождите.
Их еще нет.
А большевики
Ленин
были.
Приезжает из эмиграции.
Он занимается, по сути, предательством. Я объясню, почему.
Да не занимается
потому
он предательством.
Ну, давайте я договорю.
Он пишет апрельские тезисы.
Нет, подождите. Он занимается предательством. Большевики занимаются предательством на фронтах. Они проводят свою пропаганду. По которым эта война ненародная, по которым эту войну надо срочно прекратить. И как раз оседлал тему антивоенную. А дело в том, что в России в то время были антивоенные настроения очень сильные. Люди действительно не понимали, за что воюют. Большевики прекрасно сели, и при этом временное правительство действительно говорило, давайте потерпим немножко, и скоро будет победа.
Владимир,
союзников.
Да, все проще. Вот смотрите.
Вы говорите, что эти
большевики,
предатели, а большевики
выступали
молодцы.
За братание, за окончание войны. Но если вы на словах выступаете за продолжение войны до победного конца, как это часть временного правительства делал СССР и Керенский, а своими приказами уничтожаете армию и дисциплину, то... Неважно, что вы говорите, смотрите, что вы делаете. Да. Керенского называли не главнокомандующий, а главноуговаривающий. Потому что приезжал и уговаривал
войска. Оставили мы Керенского в покое, да. А теперь почему все-таки позиция большевиков такая была? Ведь она была, по сути, предательской.
Да вы все сводите, все пытаетесь к одному. Не было большевистская позиция предательской.
Хорошо, хорошо.
Большевики
год,
шли
мир.
К власти под определенным лозунгом. При этом Деникин даже сказал, не большевики разрушили Россию. Не было бы Октябрьской революции, если бы не было предательства в феврале. Ленин бы продолжал сидеть за границей, Сталин был бы в ссылке или в запасных частях. Вот это было бы.
Продолжим о бесконечной теме революции 17-го года. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
про все, что зеленое, скажем так. Хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут мать всего зеленого.
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Продолжаем обсуждать 101-летие Октябрьского переворота или революции, как кому угодно из наших слушателей. Все-таки революция сделала для страны, экономически для страны, больше хорошего или плохого? Ну, например, если бы остался или Керенский, или не пала бы монархия в России, был бы ли такой скачок в развитии у России или... Он был бы еще больше.
Вот еще раз хотел подчеркнуть, что вопрос переворота Октябрьской или Октябрьской революции, он зависит даже не от политических симпатий, да? Он зависит еще от времени высказывания. Потому что сами большевики сначала говорили об Октябрьском перевороте, потом говорили об Октябрьской революции, а потом говорили о Великой Октябрьской революции. То есть чем дальше они от октября отходили, тем более великим им казалось это событие. Ну, такие основания у них вполне себе были. Дальше, что касается Керенского. Керенский не мог остаться. Это была креатура британской разведки, и британская разведка его на миноносце, собственно говоря, в родную Англию и вывезла.
Россия была бы буржуазной, только осталась бы буржуазной капиталистической страной. Это бы помогло ей в развитии или нет?
Тяжело говорить всегда об истории в сослагательном наклонении. Значит, отрицать заслуги советской власти в деле создания великого государства невозможно. Это могут либо враг, либо дурак делать, как сказал когда-то Иосиф Виссарионович. Поэтому мощная индустрия, влияние в мире у Советского Союза было такое, как никогда не было у царской России. В этом смысле, наверное, императоры с того света аплодировали. Да, да, аплодировали. Подождите, советским руководителям.
То есть империя конца 19 века была не так сильна, как Советская империя?
Конечно. Абсолютно не так сильна. И это говорит, кстати, то, что она в 1917 году распалась. Если бы это действительно так. Я с уважением отношусь и к Российской империи, и к Советскому Союзу. Нет. Если бы она была абсолютно здоровая, сильная, она бы пережила эту революцию, и немцы бы проиграли, и другие проиграли, а мы бы выиграли. А вот, к сожалению, внутренние противоречия, помноженные на бездарность отдельных руководителей, привели к тому, что мы были вынуждены потом кровью и потом восстанавливать утерянное в 1917 году. Поэтому величие Советского Союза, оно больше, чем у Российской империи. Это так. Соотношение сил в мире значительно лучше в пользу России. Обратите внимание, после Второй мировой войны, которая, конечно, нам стоила очень дорого, мы получили такое количество сателлитов и союзников, которого у нас никогда не было. Недаром Александр III с грустью говорил, что, собственно говоря, у России только два союзника — армию и флот. Вот он говорил не потому, что он очень любил армию и флот, хотя любил, а потому что у него перед глазами был пример Болгарии, которую только что освободили от турецкого ига, создали болгарское государство, даже согласились с назначением туда новой династии немецкой. И эта немецкая династия вдруг перебежала по другую сторону баррикад. В итоге Россия, ну, я сейчас не буду углубляться, ставил вопрос чуть ли не об оккупации Болгарии, вводит туда войск, чтобы там навести власть, симпатизирующую России.
Есть две популярные, даже их можно назвать экономические теории. По первой, что действительно, например, как у вас, что это было достаточно эффективной для того времени
система. Это был сверхэффективный.
Да, система управления, при котором действительно мы и в космос, и Гагарина запустили, и атомную бомбу создали, и сделали СССР почти что сверхдержавой. А есть другая теория, по которой, да, действительно, это все произошло, но произошло ценой неимоверных усилий всех людей, неимоверных жертв и получения таких родовых травм при этом, при которой, в общем-то, и сыграла свою...
Ну, то есть, типа, надорвались.
Надорвались. 90-е годы, в общем-то...
Подождите, 90-е годы. Мы надорвались, по вашей теории, до 45-го надорвались. Поэтому давайте сейчас вот этот миф...
Система сама была поставлена на надрыве.
Готов развеять этот миф, вот просто, как говорится, знаете, как... Последний осенний ветер развеивает первый снег. Вот примерно так. Смотрите, сам факт поражение России в Первой мировой войне, а давайте назовем эту удивительную ситуацию, когда мы воевали на стороне победителей, но нас не оказалось в Версале, мы не получили репарации, и наша целостность территориальная нашими союзниками вообще не была восстановлена. Давайте назовем это поражением, хотя это как раз предательство с их стороны. И победа во Второй мировой войне — это вот и свидетельство того, что произошло, какой качественный скачок, какие качественные изменения случились внутри нашей страны. Ведь, по сути, Третий рейх — это Германия плюс Австро-Венгрия плюс еще кусочек Франции, то есть еще мощнее, чем наши противники в Первую мировую. А мы все так же одни, потому что американцы где-то далеко, чего-то нам шлют по ленд-лизу, Англия сидит на своем острове. То есть ситуация очень похожа на Первую мировую войну. То есть во Второй мировой, Великой Отечественной, мы разгромили куда более сильного противника, при этом не рухнули и смогли победить. И после этого мы еще отремонтировали всю нашу страну, восстановили нашу промышленность, то есть дважды ее построили. Ну, конечно, это говорит о крайней эффективности того строя, который у нас был.
Погодите, все-таки извините меня. Вы все время пропускаете...
А что касается надорвались?
Да,
население Советского
жертвы,
Союза росло.
Лабор-канал, бесплатный труд заключенных.
Ну, слушайте, это все... Очень сильно преувеличено.
Села, это смерть деревни, по большому счету, которая к 70-м годам уже произошло уже самые свирепые масштабы. Все равно было много, скажем, минусов у этой экономики. И, кстати говоря, не зря же еще при Брежневе, по-моему, это Косыгин, косыгинские реформы, пытались как-то реанимировать уже зачахнувшую страну.
Они принесли огромный минус и, по сути, разрушили нашу экономику.
Они были завершены, вот эти реформы.
Да это все. Вот знаете, когда страна разрушается, реформаторы всегда говорят, что их не так поняли или реформы не были завершены.
Кривая система была построена. Да,
и мы сейчас не будем про косыгинские реформы, это отдельная история, но любить там в этих косыгинских реформах, знаете, смысла ровно столько, как любить перестройку. Вот нечего любить. Уничтожена страна была. Что касается населения, Советского Союза, оно росло, несмотря на потери во Второй мировой войне, несмотря на сложности. А это главный показатель. Вот если численность народа увеличивается, значит, все нормально с народом.
Дело вот в чем. Дело в том, что это демографы говорят. Чем благополучнее жизнь, это, кстати, западные страны показывают, тем меньше рождаемость.
А вот как раз в африканских... благополучнее жизнь? Ну,
извините,
что такое?
Извините, в африканских голодных странах растет деторождение просто галопирующими темпами. Это вообще прирост населения.
Хорошо,
не
хотите...
является здоровьем...
Это главный показатель. Это главный показатель. Вы знаете, если люди, народ в целом, чувствуют себя комфортно, если их традиции соблюдаются, у них появляются дети, они создают семьи. Вот это главный показатель.
А говорить,
что такое...
В этом случае они перестают размножаться.
Что такое благополучие... Знаете, вот стартовая точка. Люди создают семьи. Люди объединяются в народы. И вот один народ стартовал, у него жизнь была, как вы говорите, благополучная, проходит там тысячу лет, народа нет. Второй народ начал свое развитие, через тысячу лет его много, он развился, у него культура, у него население. Вопрос, так какой путь тупиковый, а какой путь правильный? Здесь критерий только один. Если вы живы, и вас много, значит, путь правильный.
В чем ошибка была этого проекта, который начался в октябре 2017 года, и почему в исторических масштабах он продлился недолго, 70 лет?
Потому что к власти пришли предатели.
А у вас все, в общем-то говоря,
ну, когда мы говорим о Горбачеве, как еще?
Одним методом.
Подождите, это вы пытались одним методом объяснять поведение большевиков. Вы тут слово предательство через
ваше
фразу
слово,
повторяли.
Ваше слово предательство.
Но Горбачев предал своих избирателей. Он меня как избирателя предал, вас как избирателя предал. Мы за него
то
голосовали.
Система была идеальной. Она могла существовать еще и дальше. И при этом некое предательство одного из руководителей разрушило ее.
Так вы система что, существует. Вы
говорили,
она существует в Китае.
Николай, извините, я понимаю. Вы только что говорили, что было много противоречий у царской империи. И что именно сочетание этих противоречий и погубило ее. Но
нет,
почему-то, когда вы говорите
так
о социализме...
Вот опять передернули. Смотрите, в каждом строе есть большое количество проблем, внутреннего напряжения, людей, которые готовы разрушить все. Все это существует в любой экономической и политической системе. Вот когда эти силы разрушительные получают возможность разрушать, тогда разрушается. То есть проблемы внутренние в Российской империи не были обязательным гарантием того, что она проиграет войну, и там начнется революция.
Этого нет. Не накопились ли ошибки системные в социализме?
Руководство всегда. Руководство. В чем разница между Российской империей, проигравшей Первую мировую войну, и Советским Союзом, выигравшим еще более жестокую войну? Руководство. Это первое. И второе. Идея. В Российской империи идея потерялась к тому моменту, когда она была крайне нужна. И когда появилась новая идея, большевики, выдвинувшие эту идею, в первую очередь мир, а дальше построение нового общества, овладели умами сначала своего народа, а потом умами и всего человечества.
В 1975 году идея тоже потерялась.
Она потерялась раньше.
Даже раньше, в 70-х годах она начала теряться.
И это и была главная проблема. Система выдвижения людей. Вот она потерялась после Сталина. В итоге прошло несколько поколений этих, прошу Господи, государственных деятелей. И вместо тех, кто развивал страну, пришли те, кто посчитали, что лучше эту страну погубить.
Оставляем эту тему на будущее. Мы сейчас переходим к другой теме. Оставайтесь с нами. Сейчас прерываемся на небольшой блок рекламы.
По сути дела, Николай Стариков.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев? Чем кормить и когда водить к ветеринарам? Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
По сути дела, Николай Стариков.
Ну, продолжаем мы историю с революциями. Мы вроде бы оставили ее за плечами. В предыдущей части мы говорили о очередной годовщине 17-го года. И сейчас мы перейдем к еще более тяжелым для нас всех темам. Это самозанятость. Теперь обкладывать налогом будут практически всех. Ну, то есть те 40%, вот по некоторым данным, населения, которые самозаняты, они уклонялись от налогов. Ну, там что возьмешь с бабушки, торгуешь семечками. Как-то не очень этично даже было их обкладывать. Но теперь по инициативе правительства, теперь в первом чтении в Госдуме эта инициатива прошла. А по словам депутата Макарова, те, кто не будут платить налоги, те самозанятые, они будут штрафоваться в размере, я так понимаю, годовой их выручки. Ситуация становится вот примерно как во время реформы перед пенсиями. То есть к людям опять залезают в карман. Вот то, что я обрисовываю с точки зрения обывателя, это согласуется с мнением Николая Старикова или нет?
А вы знаете, ситуация не менее противоречивая, чем оценки февраля и октября 1917 года. Ну, смотрите, с одной стороны, есть определенный дефицит пенсионного фонда, который послужил обоснованием той абсолютно неправильной пенсионной реформы, которая вот только что произошла. То есть, по идее, все население страны должно платить отчисления во все эти фонды для того, чтобы потом вся система работала. А у нас, по словам господина Макарова, что-то в районе 30 миллионов как-то потерялось. Нет.
Ну, разные подсчеты. 30 миллионов, некоторые
много,
говорят, чуть не половину
много,
страны.
Много, да. Много. Значит, что это такое? А это тоже очень противоречивая ситуация. Здесь люди, которые не могут найти работу. Поэтому мы можем смело говорить, что, конечно, не все 30 миллионов, но значительная часть — это скрытая безработица. То есть люди не имеют возможности трудиться, и они занимаются каким-то другими вещами. Но здесь у нас бабушки, как вы говорите, торгующие, ну, только не семечками, а тем, что они произвели на своем огороде. И здесь, конечно, с них брать какие-то налоги. Ну, вот,
хотя они маленькие, вроде там 4%.
Слушайте, человеку русской ментальности, вот даже странно себе представить, что эту бабушку, у которой ты купил картошку, не знаю, яблоки или там, не знаю, что-то еще, сливы какие-нибудь, ее надо еще каким-то налогом обложить. Ну, это просто странно. Вот бабушек не надо. Надо о бабушках в этом смысле просто забыть. Второе. Люди взрослые, здоровые, но далеко не бабушки и не дедушки, которые в сельской местности не могут найти себе работу, не могут себе найти работу в небольших городах, где, например, закрылись градообразующие предприятия. К сожалению, очень частая история. И, наконец, третье. Это люди, живущие в больших городах, имеющие, ну, условно говоря, стригущие собачек, что-то там креативящие, но не платящие никаких налогов. Вот, на мой взгляд, совершенно разные категории. Обратите внимание, что в этом законопроекте дается возможность зарабатывать достаточно большие, а то даже очень большие по нашим российским меркам деньги, платя минимальные налоги. Так-то вообще-то 13%, а здесь буквально несколько процентов, но не больше 200 тысяч в месяц. То есть 2 миллиона 400 тысяч такая заработная плата в России, ну, знаете, очень-очень кажется фантастической. Ну, 200 тысяч в месяц это зарплата московская, но никак не...
Это отдельная сумма, при котором попадают под эти 4% налоги.
Так вроде как бы выгодно получается. Но проблема заключается в том, что с одной стороны надо потихонечку взимать налоги со всего населения, а с другой стороны это население по понятным причинам не очень хочет эти налоги платить. И вот как разрешить это противоречие, власти толком так и не придумали.
Поэтому придумали, уже придумали.
Нет, эти действия выглядят достаточно неуклюжими. Вызывают недовольство. Надо как-то дифференцировать вот эту бабушку с картошкой от стригущего собачек какого-то человека.
Администрирование очень тяжело в этих ситуациях.
Администрирование очень тяжело.
Бабушка, она такой же налогоплательщик и такой же гражданин, как человек, допустим, разводящий на такси.
Нет, то, что бабушка гражданин, это мы с вами прекрасно понимаем.
Скорее,
она все-таки гражданка уж, так сказать, давайте уточним, ну, да, не будем действовать в правилах английского языка, где у него нет разницы полов. И то, что, к сожалению, в наш язык тоже вместе с этим английским языком приходит. Поэтому то, что сегодня предлагается, на мой взгляд, не решает главной проблемы. Вы, с одной стороны, да, вводите налоги, но только не для бабушек. Можно ведь негласно сказать налоговикам, забудьте о бабушек, ищите налоги в других местах. Вот просто не надо этого. Потому что когда мы видим, там милиционеры пытаются этих наших бабушек оттеснить от станции метро или еще что-то, какие-то репрессии в их отношении делать, не надо этого делать. Просто вот пусть они занимаются своими вещами. С другой стороны, уплата налогов должна быть, ну, как сказать, повышать социальный статус человека. Я вот так вот широким мазком это скажу. Но с другой стороны, надо искать возможность дать людям работу. Тогда у вас произойдет автоматический переход людей из вот этой категории самозанятых, по сути, безработных, в категорию тех людей, которые платят налоги просто потому, что они имеют официальную работу, официально трудоустроены, и это произойдет автоматически. То есть открывайте предприятия, и тогда часть этих самозанятых, в кавычках, безработных, пойдет на них работать, и у вас вместо 30 миллионов останется 10-15 миллионов.
Кстати, к кому обращаетесь, открываете предприятие?
Я обращаюсь к правительству. Оно же должно стимулировать это. Но если оно не может создать климат, знаете, как говорят, в стране инвестиционный, чтобы открывали частные предприятия, значит, правительство само должно их открывать, то есть государство. Я, например, не очень понимаю, почему у нас нет государственной сети продовольственных магазинов. Она бы могла конкурировать с частными, с большим количеством, которое у нас имеется, просто для того, чтобы, создать рынок сбыта отечественной продукции, потому что в сети, которые зарегистрированы на Каймановых островах, с нашей отечественной картошкой попасть будет очень сложно, как и с отечественными товарами. Пусть это будет. Почему нет?
Государство делает, на самом деле, очень правильно. Она просто уже наступала на эти грабли. Я вам уже описывал историю с Ингушетией, когда на государственные деньги строят заводы, и они стоят в чистом поле, потому что государственные управление всегда неэффективно.
Не, подождите, если вы построили завод, и он стоит, то надо немедленно посадить того, кто этот завод решил строить.
Там другой завод был построен еще, вот там еще.
Экономические обоснования для строительства завода, как?
Ну, забыли про них, нужно было осваивать средства.
А воду забыли подвести
электричество. Государственные проекты, как строительство разнообразных стадионов силами государства, особенно в Питере, вы как петербуржец это знаете, эти бешеные стройки, которые поглощают миллиарды. Это когда государство прикасается к чему-либо. Там начинается, гниение, если это бизнес, и казнократство. А вы предлагаете
хватит
что?
Хватит высказывать государство ненавистнические высказывания.
Почему?
Объясняю.
Часть правительства так
говорит. Если вы строите стадион, вы впрыскиваете деньги в экономику, создаете какое-то количество рабочих мест на время этой стройки. Стройка закончилась, у вас рабочие места ограничатся теми, кто отрывает билеты, работает на этом стадионе, и все. Надо строить заводы. Но заводы надо строить чаще и больше, чем стадионы. Ну,
вместо заводов правительство собирается налогообложить самозанятых. Почему она выбрала именно такой вариант, и почему не сейчас возникла такая идея, даже не идея, а это уже проект, который реализуется?
А вы знаете...
Почему вот пенсионная реформа их ничему не научила? Вот они же видят, какой социальный протест идет, но они идут снова на это.
А давайте на секунду предположим, что то, что нам кажется идиотизмом и глупостью, есть как раз четко выверенное достижение поставленных целей. Вот смотрите, правительство проводит пенсионную реформу. Люди недовольны, доверие падает. Нам кажется, что они что, этого не понимают, что ли? Прекрасно понимают. А вот теперь представьте, что главной задачей правительства является повышение градуса социальной напряженности в обществе. Смотрите, тогда все понятно. Пенсионная реформа блестяще проведена. Недовольны все. Президент говорит о том, что, собственно говоря, даже экономии не получается. Далее, повышение цен на бензин. Причем с трех заходов. С одной стороны, налоговый маневр, который будет с 2019 года. С другой стороны, акцизы в полтора раза повышены, тоже с 2019 года. Третье, повышение уже состоявшееся на уровень инфляции. И, наконец, четвертое, это увеличение стоимости нефти вообще в целом. Вот, прекрасно, все будут недовольны, потому что увеличение цены на топливо скажется на каждом из-за подорожания всего и вся. Ну, то есть молодцы. Двигаемся дальше. Повышение НДС на 2% тоже скажется на топливе, но и на всем остальном. Браво, правительство. Теперь мы что с вами берем? Уже перебрали. А, так надо, у нас же еще 30 миллионов людей, которых пенсионная реформа не коснулась, потому что они не платят ничего. Так давайте повысим градус напряженности, сделаем их недовольными. Вот, смотрите, последовательно делают. Мы с вами говорили о Керенском. Так вот, правительство Керенского, временное правительство, делало все, чтобы как можно быстрее развалить страну. Вот нынешнее правительство занимается тем же самым, потому что повышение градуса социальной напряженности приводит к разрыву связи между властью и народом и в итоге опасно в условиях внешнего давления.
Вы подозреваете Владимира Путина в предательстве?
Я подозреваю правительство. Подождите. В том, что оно старается...
Путин подписывает
дайте
все
мне
законы.
Сказать.
Он назначает премьера, он подписывает назначение министров, он отвечает за правительство.
Послушайте,
и, то есть, по сути,
я скажу.
Получается
Николай
так.
II тоже назначил тех, кто потом его предал. То, что он их назначил,
слабый император,
не гарантировало того, что эти люди не занимались антигосударственной деятельностью. Это первое. Второе. Когда мы говорим о том, что правительство сегодня занимается тем, чем оно занимается, мы имеем в виду то, что их шаги могут быть замаскированы как прекрасно ясное наполнение бюджета, желание, чтобы все платили налоги. Прекрасные, прекрасные слова, прекрасные идеи. А в результате это приводит к повышению социальной напряженности в условиях внешнего давления.
Путин
это очень
обманут, как Николай II.
Это вы так хотите сказать.
Подождите, это вы
так
говорите.
Я очень рассчитываю, надеюсь и уверен в том, что урок Николая II учтен всеми российскими руководителями. Что вот приходя на этот пост, первое, что они читают о том, как не надо руководить, как это делал Николай II, как не надо назначать, как это делал Николай II, потому что он был арестован, ошельмован именно теми, кого он назначил.
И просто очень поразительна та позиция, которую занимает наша исполнительная власть. Просто она такая тефлоновая. То есть все, что происходит нехорошего в экономике, за это отвечает Медведев. Все, что прекрасное внешнеполитическое происходит, это у нас Владимир Путин. И знаете, это такая получается, как игра в хорошего и плохого следователя.
Нет, этого нет.
И поэтому у нас такие рейтинги. Поэтому это вообще очень хорошо срежиссированная история. Вы согласитесь? Вот вы сейчас ругаете правительство, вы ругаете какую-то кучку непонятных чиновников, но не власть. А власть на самом деле методично, после выборов, каждый раз привносит инициативы, которые жутко потрясают наш народ. То есть сначала это было
пенсионная
реформа.
Я пытаюсь ответить на вопрос, зачем она это делает.
Вы говорите о предательстве. У вас все время несет именно в ту сторону, что они делают это специально для того, чтобы расшатать социальную стабильность.
Те шаги, которые осуществляло правительство Николая II в условиях внешнего давления, а тогда это называлось Первая мировая война, привели к потрясению и к крушению государственности. Вот сегодня у нас внешнее давление – экономическая война. Так вот здесь каждый шаг правительства по повышению внутреннего давления – это помощь внешним силам.
И повышается градус нашей передачи, но мы его здесь немножко снизим рекламой. Оставайтесь с нами.
По сути дела, Николай Стариков.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и снова о самозанятых. Сейчас в первом чтении уже принят этот закон о налогообложении самозанятых. Еще, по-моему, население еще не прочувствовало всю остроту этой надвигающейся беды. Но это когда человек, который уже привык, не знаю, десятилетиями выкарабкиваться без государства. По сути, что такое самозанятый? Это когда ты отходишь от государства и обеспечиваешь сам себя. Ты ни от кого не зависишь.
Да, придумали красивый термин.
И термин
в основном
красивый.
Это безработные. Но
безработные,
есть
да.
люди, которые не работают. Например, домохозяйки. Они не работают, они тоже туда входят. Но при этом они не занимаются никакой трудовой деятельностью в смысле зарабатывания денег. Они занимаются трудовой деятельностью в смысле воспитания детей, что тоже очень-очень важно.
Нет, имеется в виду как раз тот слой населения, который получает доход от этой самозанятости. И от 4 до 6% он теперь должен отдавать государству. Он и раньше был должен, просто он очень уклонялся от этого. А сейчас придуманы такие механизмы, видимо, введен будет в действие, при котором, если ты уклоняешься от этого сбора, получается, что ты отдаешь годовой свой доход. Я просто не представляю, каким социальным последствиям принесет первый же случай, когда человека очень бедного заставят отдать в виде штрафа годовой свой доход. Там он эти копейки получал весь год, а теперь он должен собрать эту сумму и отдать налоговикам. Вы можете представить остроту?
Я тоже не очень понимаю, как это будет делаться, но справедливости ради могу сказать, думаю, что не открою вам ничего нового, что, например, в некоторых наших республиках Кавказа есть прям целые цеха таких самозанятых. Знаете, вот такой самозанятый человек, он строит цех, но поскольку он очень самозанятый, он его нигде не регистрирует, производит такую самозанятую продукцию, которая потом благодаря дырам в законе, нет, не разливаются, например, шьются. А потом эта самозанятая продукция продается, потому что у нас тоже есть очень льготный такой режим, называется индивидуальные предприниматели, которые, по сути, являются источником продажи контрабанды. И вот такой самозанятой продукции, которая у нас не зарегистрирована. Ну, надо из этой ситуации выходить.
Но понимаете, описывайте, это просто косяк, извините, налоговиков. То есть, если они не взяли цех, наверняка цех просто платит им или платит полицейским, чтобы их не замечали. Нет, давайте не смешивать две темы.
Есть
обычных
хороший
наших
рецепт, Владимир. Есть
бабушек,
рецепт.
Которые торгуют семечками.
Бабушки — это святое в нашей стране. Так вот, есть хороший рецепт. Кнут и пряник. Сейчас правительство пытается действовать только кнутом. Это вызовет исключительно недовольство. Что в этой случае пряник? Это создание рабочих мест. Создавайте рабочие места. А не говорите о невидимой руке рынка, которая должна все расставить по местам, а на самом деле залезать в наш карман. Вот мы не видим деятельности по созданию рабочих мест. Где те миллионы, о которых говорил президент? Может быть, они где-то есть. Мы их не видим. Смотрите, какие новости нам все время говорится. Какому-нибудь рэперу, не дай бог, набили лицо в каком-нибудь ночном клубе. Это что, интересно, что ли? Вы расскажите, сколько стали произвели, какой урожай, какие заводы открылись, где эти новости? Они должны быть каждый день.
Они остались в Советском Союзе.
И вы... Подождите, но не все же заводы остались в Советском Союзе.
Не, новости остались в Советском Союзе.
Так вот, надо менять в том числе информационный фон, а не только налоговую политику. Это всего лишь часть мозаики.
Зубная боль. Слышать репортажи о повышении надоев и сбора зерна. Вы это предлагаете вернуться не к самым хорошим примерам Советского Союза?
Вы должны понимать, это что если надои не растут, не у вас молока не будет в магазине. Что тут плохого-то? Вы должны популяризировать труд людей, которые конкретно своими руками производят
умно,
что-то.
Да.
Ну так умно. Кто говорит, что надо глупо популяризировать?
У нас
надо умно.
Мы же хотим как лучше, понимаете, по-черноморски.
Нет, мы хотим как
получается...
у них построить паразитическую экономику. Только они паразитируют на всем мире, а мы хотим паразитировать на старушках, которые продают что-то у метро. Вот это неправильно.
Здесь, может быть, другая есть психология решения власти. Ведь Дмитрий Медведев, вот по некоторым данным, заметил, видимо, так скользь и нечаянно, что народ смирился с пенсионной реформой. Вот он сейчас смирился, он тих. Ведь ничего такого страшного не произошло, кроме того, что двух там губернаторов там пролетели мимо своих кресел. Это была единственная такая слабая попытка народа показать, что он недоволен. И если я думаю, что власть и сейчас думает, что это съедят и эту реформу. Владимир, и мне кажется, что у них есть на то основание.
Владимир, мы с вами говорили сегодня об опыте 17-го года. Собственно говоря, в России народ очень терпеливый. Если кто-то думал, что будут миллионные митинги против пенсионной реформы, он глубоко заблуждался. Можете вспомнить наши с вами программы. Я всегда говорил, что никаких массовых протестов не будет. Но будет недовольство глухое, будет фронта по отношению к государству, что является куда более печальной ситуацией. Поэтому если Дмитрий Медведев, согласно вашим словам, действительно думает, что все выступают за пенсионную реформу...
Не за, они смирились. То есть они против, но молчат.
Ну, вы, знаете, в этой логике, скажите мне, пожалуйста, у нас миллионные митинги против однополых браков прошли в стране? Нет. Планируются? Нет. Значит ли это, что большинство населения страны выступает за однополые браки? Нет, конечно. То есть это передергивание, здесь нет никакой логики. Надо знать свой народ. Народ логика недоволен.
Логика в том, что есть такие технические вещи, как Государственная Дума, которая полностью подконтрольна правительству, через которое можно провести что угодно. Да, есть оппозиция, которая будет голосовать против и шуметь, но это можно не брать в расчет. Есть народ, которому можно поднять и налоги, можно поднять и пенсионный возраст, а можно обложить налогами. А он тоже немножко поворчит, но это тоже пройдет. Вот в этой парадигме, когда, в принципе, ты уже ты страну поставил в такое положение, что, в принципе, ты можешь сделать, что хочешь. Что помешает? Чего опасаться правительству, которое просто сейчас пытается найти деньги в казну? Что, какие большие же риски? Или мы сейчас будем возвращаться к опыту октября 2017 года? Это же тоже невозможно.
Ну, опять же, мы с вами говорили о том, что октябрь 17-го, с моей точки зрения, с которой вы не согласились, это положительное явление. А вот февраль 17-го — это крушение, потери территории, предательство и, по сути, обесценивание жителей...
Здесь не февралем, здесь октябрем пахнет.
Нет. И обесценивание жизни миллионов наших солдат. Вот что такое февраль 17-го. Так вот, есть постоянное, а есть переменное. Что такое правительство? Это переменное. Сегодня он министр, завтра он беженец в Лондоне, послезавтра, как Улюкаев, невинная жертва кровавого режима, осужденная и так далее. Что такое? Это что-то очень переменное. Да? Может быть, там и великие государственные деятели выйдут из этого правительства. Мы видим, что там есть достаточно много достойных людей. А что такое постоянное? Постоянное — это Россия. Это государство, которое не должно потеряться в результате ошибочных или еще каких действий какого-либо переменного правительства. Правительство приходит и уходит, а Россия остается.
Это все очень красиво было сказано.
Но это так и есть.
Я просто не пойму, почему власть должна осторожничать с таким народом. Вот таким тихим, спокойным. Я вас уверяю, через месяца два, когда будет принят этот закон, а иначе бы они не стали бы этим заниматься, мы, опять же, народ пошумит, но пойдет платить или не пойдет платить эти 4%. Вот что будет дальше?
Ну, смотрите, что касается самозанятых, то там нужно проявить, как говорится, гражданское мужество. Да? То есть нужно самому заявить на себя о том, что вы являетесь получателем определенного дохода. Да. Ну, кто-то это сделает. На сегодняшний момент я смотрел статистику, 1000 человек на всю страну. Это ничто.
Пока так.
Ничто.
Они хотят их затащить из тени, вытащить всех остальных.
Я думаю, что этот маневр не получится.
Почему?
Ну, потому что не будет ни одного смысла, для чего людям выходить из этой самой тени. Ведь смотрите, сначала всем объяснили, что в любой момент пенсионный возраст может быть повышен. И отбили всякую мотивацию платить эти самые налоги. И тут же обращаются к другой части людей, которых надо вывозить из тени, и говорят, давайте выходите. Они говорят, а зачем? Мы посмотрели, там у вас на свету, ничего интересного, вот пенсионная реформа, понимаете? То есть наоборот, нужна пенсионная реформа, хорошие пенсии, так сказать, гражданская совесть, в конце концов, родители там ваши и так далее. Вот к чему взывать. А когда вы, с одной стороны, показываете, что до смысла-то платить эти налоги нет, потому что реформа такая вдруг прошла, и не факт, что она последняя. Кто сказал, что последняя? Может, через лет 5-10 предложат принять новое взвешенное ответственное решение. Потому что мотивация у этих эффективных менеджеров только одна, а денег нет. Еще кто-нибудь убежит в Лондон, и надо повышать пенсионный возраст.
Ну, в конце нашей краснознаменной, почти большевистской...
Ордена Ленина.
Ордена Ленина передачи. Я хочу все-таки затронуть снова тему революции. Не кажется вам, что Россия снова близка к левому повороту? Я сейчас не говорю о революции. Я говорю, что вот эти левацкие настроения, они очень похожи на ситуацию начала прошлого века, когда вот эти левые идеи были очень популярны. Не предрекает ли это России вот именно жесткий поворот налево, ну, почти как в 2017 году?
Вы знаете, в России проблема не только с дорогами, да, кстати, хорошо сейчас решаемая, но и проблема с дорожными знаками. Что я имею в виду? Здесь где лево, где право, не всегда понятно, особенно в политике. Вот вы сказали несколько слов таких, левацкое. Левацкое — это Троцкий. Это ничего хорошего для страны.
Вы поняли, что я хотел сказать.
Но я хочу, чтобы и слушатели правильно поняли. Поэтому левацкие — это ультралевые настроения. Это совершенно ничего хорошего ни стране, ни людям не несет. Левая идея как таковая, в смысле социальной справедливости, конечно, в России всегда популярна. Но не потому, что она левая или правая, или еще какая-то. Потому что социальная справедливость — это часть мировоззрения народа, который живет на территории России. Это обязательно должно быть. А вот левая-правая... Очень сложно в этом нам
что
разобраться.
Будет? На чем случится сердце поворот? Успокоится? Случится поворот. Мы вернемся в историю 17-го года в каком-то мере.
Любая политическая сила, которая поднимет на знамена социальную справедливость, добьется успеха.
И снова продолжается бой. На этом мы закончим нашу краснознаменную передачу. Оставайтесь с нами. Услышимся через неделю.
По сути дела, Николай Стариков. Сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.